Глава 25. «Алиса, нужно с тобой серьезно поговорить», — сказал я, присаживаясь рядом с девушкой, которая уныло ковыряла разогретый сухпай, сидя в уголке кают-компании, которая сейчас была забита беженцами с Балты. Казарская подняла на меня глаза, ничего не ответила, продолжала месить и так неаппетитно выглядевшую смесь рациона гречневой каши с говядиной. Я вздохнул и продолжил. «Поверь, меньше всего мне хотелось забирать тебя с этой планеты. Но такова была воля твоего отца. Судя по всему, ты ее уважаешь. У нас в отряде собрались разные люди, но их объединяет одно. Они все со мной по доброй воле. И так будет всегда. Если у тебя нет желания разделить с нами наш путь, то я тебя не задерживаю. Да, я обещал твоему отцу позаботиться о тебе, но повторюсь еще раз. Против твоей воли я держать тебя не буду. Завтра мы выходим в систему Танакс, и ты сможешь катиться на все четыре стороны». Алиса ехидно ухмыльнулась.
«Да, ты хорошо устроился. Сбагрить меня и оставить друзу, которую отец отдал тебе как раз на твой, как ты выразилась, присмотр за мной».
«А не пойти ли тебе к хаосу, девочка? Забирай свою сраную друзу с собой и делай с ней все, что считаешь нужным. А меня еще никто не обвинял в невыполнении обязательств. И я планирую, что так будет всегда». Я приподнялся со стула, собираясь удалиться. Но внезапно Алиса ухватила меня за предплечье.
«Присядь, пожалуйста».
Я удивленно посмотрел на нее, не собираясь выполнять ее распоряжение.
«Прости, пожалуйста, присядь».
Я вздохнул и опустил свою задницу обратно на стул.
«Понимаешь, Антон»,
— задумчиво сказала девушка, решительно отодвинув от себя так и нетронутый рацион.
«До недавнего времени вся моя жизнь была четкой и понятной. Я знала, что со мной будет сейчас, завтра, через год и через 10 лет. Но это хаос и ядери друза перевернуло всю мою жизнь с ног на голову».
«Я тебя прекрасно понимаю, хотя ты можешь мне не верить», — улыбнулся я. «Со мной произошло что-то подобное, и не один раз. Но жизнь, тем не менее, продолжается».
«Да, жизнь продолжается»,
— грустно кивнула девушка. Она замолчала, раздумывая. Я тоже молчал, давая ей время на то, чтобы подобрать нужные слова, не делая больше попыток удалиться.
«У меня есть одно требование».
Увидев, как скривилось мое лицо, она быстро поправилась.
«Хотя скорее это просьба или пожелание. Я тебе совру, если скажу, что не думал о том, чтобы свалить на этой планете. Но мой отец был не только хорошим человеком, но и умным. И он всегда учил меня не принимать поспешных решений, которые могут негативно повлиять на мою жизнь. Так вот, свалить сейчас значит негативно повлиять на свою жизнь. Да, я рано или поздно доберусь до владений Ржевских. Но без поддержки отца мой потолок — максимум служба в гвардии линии. А я очень амбициозный человек, Антон».
«Да ладно», — усмехнулся я. «Пока незаметно. Похоже, мне удалось ее разозлить».
«И как ты это понял?»
— ласково улыбнулась девушка. «Интуиция», — развел руками я. «Обычно она меня не обманывает. Но я был бы чертовски счастлив, если бы в твоем случае это было не так». Она опять замолчала, но на этот раз не опустила взгляд вниз, а пристально смотрела мне в глаза. Я тоже не отводил глаз, слегка улыбаясь. Девушка вздохнула и продолжила.
«Итак, просьба или пожелание? С детства мне прививали любовь к империи. Единственное, что меня остановило после учебы в академке от поступления в имперскую гвардию, был мой отец. Он слишком трепетно ко мне относился и не собирался отпускать от себя надолго. Так вот, произошедшее на Балте резко поменяло мое мнение к происходящему в нашей благословенной империи. А император, дай Всевышний ему...»
Тут она сбилась.
«Да нет, первый раз в жизни не хочется желать императору здоровья, скорее наоборот».
Она опять замолчала, но я снова ее не торопил, так как видел, что эти слова даются ей очень тяжело.
«Я хочу отомстить, Антон».
Большие зеленые глаза ее налились решимостью.
«Я пока не понимаю, кому, а главное, как я хочу это сделать. Но само желание отомстить, несомненно, имею. Пока как минимум цель у меня — легион номер 5 имперского космодесанта «Каратели».
Вот на этом месте я не выдержал и рассмеялся. «Серьезно? Ты хочешь отправить к хаосу имперский легион космодесанта?»
«Да, так и есть».
Девушка кивнула головой и с вызовом посмотрела мне в глаза.
«Я не вижу в этом ничего смешного».
«Да это истерический смех», — махнул рукой я. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Я просто представил, как мы берем на абордаж большой корабль космодесанта, и ты откручиваешь легату Аргентуму голову. Это очень смешное, но очень маловероятное развитие событий. Без обид».
«Я это понимаю»,
— согласно кивнула девушка.
«И от этого мне плохо еще больше».
«Позволь, я уточню твои пожелания, чтобы между нами не осталось недомолвок», — сосредоточенно спросил я, убрав улыбку с лица. «Ты будешь с нами при условии, если мы надерем задницы имперским войскам и, возможно, самому императору?» Девушка неуверенно кивнула.
«Согласна, звучит дико, но суть ты уловил правильно. Я в деле».
Я улыбнулся и протянул руку для подтверждения сделки. Алиса уставилась на мою руку, как на ядовитую змею. Ее рука дернулась, но не в мою сторону, а в противоположную, как будто она испугалась в последний момент.
«Ты серьезно? Вот ты сейчас говоришь серьезно? Ты готов пойти против целой империи из-за меня?»
«Ну...» — протянул я, все еще держа руку на весу. «Ты же ничего обо мне не знаешь. Но оказалось, что наши цели во многом совпадают. И нет, я не буду делать это ради тебя. Я буду делать это ради себя и империи, как бы пафосно это ни звучало».
«Ты собираешься объявить войну империи?»
И без того большие глаза Алисы стали просто огромными. Она даже приоткрыла свой маленький ротик в изумлении. «И снова не совсем так», — покачал головой я. «Я не собираюсь объявлять войну всей империи. Я просто хочу стать ее императором». Я изобразил вселенскую скромность и даже пару раз хлопнул ресницами. Девушка хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба.
«Но это же дичь какая-то».
«Да ну», — бессовестно глумился я. «То есть это большая дичь, чем завалить легион космодесанта силами одного физика и группы его товарищей?»
«Именно так. Я не совсем физик»,
— выдала девушка после секундной задержки. «Вот как?» — я убрал улыбку с лица. «А вот с этого места поподробнее...» замялась девушка.
«Это лучше показать. Готов?»
«К чему?» — я немного напрягся.
«Так легче будет понять. Или ты боишься?»
— загадочно улыбнулась девушка.
«Не волнуйся, я аккуратно».
«Ну, давай!» — решительно кивнул я, положив на всякий случай руку на рукоятку меча. Успокаивал он меня и вселял уверенность, чего уж тут скрывать. Девушка продолжала улыбаться, но внезапно ее черты лица заострились, став более хищными. Ее милая курносая мордашка побледнела, веснушки куда-то исчезли и потянуло холодом. Причем это не было тем холодом или даже морозом, что проявлялся при применении дара Инессы. Этот холод был скорее каким-то могильным. Я почувствовал, как из моего тела будто вытягивает жизнь. Тело холодело, перед глазами все поплыло, а меч недовольно засопел, начав отдавать мне энергию. Точно! Из меня сейчас медленно, но неуклонно высасывалась энергия. Я уж было хотел призвать пузырь, но Алиса закончила. Ее лицо приняло прежний вид, румянец вернулся к ее щекам, и, кажется, его стало как будто больше. Девушка буквально полыхала здоровьем и энергией. Между прочим, моей энергией. «Это что такое было?» Прохрипел я, не заметив, что у меня горло пересохло. Зато заметил, как вокруг нас мгновенно образовалось пустое пространство, а мамочки похватали своих детей и в ужасе бегут из помещения. «Какого хаоса, Алиса?»
«Это был вампиризм. Так называется мой дар. И извини за людей».
Она обвела рукой опустевшую кают-компанию.
«Это типа побочный эффект от применения дара».
«Что за вампиризм такой?» Нахмурился я. «Никогда о нем не слышал».
«Поэтому я его и продемонстрировала»,
— понимающе кивнула Казарская.
«Он почти так же редок, как твой негатор. Хотя, конечно, вру, не так. До встречи с тобой я была уверена, что негаторов не осталось. А вот парочку вампиров я знаю лично».
«И как он точно работает? И почему ты сказала, не совсем физик?»
«Ну, это своего рода гибрид. Примерно как путь лимба у твоей сисястой спутницы, что к тебе неровно дышит».
«Что за бред?» — возмутился я. «Они стадаси пора».
«Уж поверь мне»,
— улыбнулась девушка.
«Одно другому не мешает».
«Ты просто завидуешь ее выдающимся достоинствам», — хмыкнул я.
«Да у меня, впрочем, у самой ничего».
Улыбнулась Алиса и внезапно потянула вниз застежку комбинезона. На свет Божий показались два белых полушария твердой двоечки. «Пожри меня, хаос!» — выругался я.
«Нравится?»
— улыбнулась Алиса. «Похоже, она тот еще тролль». «Нет!» — ответил я.
«Чего?»
Улыбка сошла с лица Казарской, выражение лица стало обиженным. «Да я не про это!» — скривился я. «Хорошие у тебя сиськи, красивые».
«Это грудь, сиськи у вандасл!»
— поправила меня Алиса. «Так, задолбала, а ну-ка застегнись!» Я слегка разозлился, и, как бывало обычно, в этот момент окружающие люди, как правило, беспрекословно выполняли мои требования. Девушка тихо ойкнула и застегнула молнию.
«Извини, неудачная шутка получилась»,
— насупилась она. «Не надо так», — покачал головой я. «Так это что, ты вытягиваешь энергию?»
«Именно»,
— оживилась девушка.
«Тело укрепляется, но если физики стараются закончить бой как можно скорее, то мне желательно потянуть резину, а потом добить обессиленного противника».
«Подозреваю, что вампиров должны не очень привечать», — — ухмыльнулся я.
«Как и негаторов»,
— парировала девушка. «В точку! Ладно!» — я легонько хлопнул ладошками по столешнице. «Значит, договорились. Работаем вместе. Действуем по плану, которого у меня пока нет, но я его обязательно придумаю. Есть еще что-то, что я должен знать о тебе и о ситуации?»
«Ну...»
— девушка задумалась.
«Еще отец перевел все свое состояние на мой счет. Так что я теперь завидная невеста».
Она кокетливо на меня посмотрела. «Да что же это такое? Она издевается?» На следующий день мы прибыли в систему Танакс 3X-237. Единственная твердая планета здесь, помимо двух газовых гигантов, как раз была та самая Ронда, находившаяся в собственности линии Воронцовых, которая являлась конечной целью нашего маршрута. Вокруг планеты размещались топливные терминалы, а также станции снабжения, около которых находилось несколько судов. Из военных сил в системе присутствовали два корвета, идентифицированных как флот линии Воронцовых. Имперских судов не было, что меня несколько порадовало. Я действительно не до конца понимал свои дальнейшие действия, и вступать с любым имперским судном в бой, где бы я его ни встретил, было сродни самоубийству, а этого я себе позволить не мог.
«Станция «Звездный путь» вызывает эсминец «Араганор». Сообщите цель вашего прибытия».
Я кивнул Дюреру, когда он вопросительно меня посмотрел, и ветеран наклонился к микрофону. «У нас группа беженцев, женщины и дети. Прошу принять послание губернатора Казарского».
«Высылайте»,
— милостиво разрешил далекий голос диспетчера. Пакет информации был отправлен, и нам осталось только ждать. Хотя ответ поступил достаточно быстро.
«Внимание! Говорит губернатор планеты княгиня Федорова. Кто старший на корабле?»
Я подошел к микрофону. «Здравствуйте, Ваше Высочество. Антон Ноунейм, командир наемного подразделения «Дети Императора».
«Наемник?»
В голосе княжны явно проскользнуло презрение. Это было странно, потому что в послании Казарского было явно сказано обо мне и обо моем подразделении. Но, видимо, извечная нелюбовь аристократии к чернорабочим взяла свое. Я отключил звук микрофона и повернулся к стоящему рядом Пашке. «Похоже, твоя тетка та еще Мегера». «Вот даже не буду ни возмущаться, ни отрицать», — скривился Пашка. «Так оно и есть. Подозреваю, что жить в жопе мира и управлять умирающим бизнесом — это не предел мечтаний для дочки старейшины линии». «Она еще и дочка старейшины?» — удивился я. Это было действительно удивительно. Во всех линиях процветала преемственность и клановость. Дети старейшины по определению занимали самые лучшие места в иерархии линий. Нет, было несколько линий, существующих в режиме демократии, но их количество было несравненно меньше по сравнению с консервативными линиями, больше напоминавшими своеобразные кланы. «Это долгая и непонятная история, во-первых», — качал головой Пашка. «А во-вторых, я не уверен в том, что все, что известно мне, является правдой».
«Наемник?»
— раздался недовольный голос Федоровой.
«Ты куда пропал? Хаос тебя подери».
«Я здесь, Ваше Высочество. Небольшие перебои со связью, извините».
«Швартуйтесь у причала номер 24. И даже не думайте покидать корабль. Если хоть одна живая душа выйдет из эсминца, то она будет расстреляна, клянусь императором. Отбой!»
Выдала она и, не дождавшись ответа, отключилась. «Да», — качал головой я. «Кажется, простое задание отдать беженцев превращается в какой-то квест. Хаос, меня дери. С одной стороны, единственное, что я знаю насчет тети... и точно является правдой. Это то, что она патологически честна. Так что, если она захочет тебя расстрелять, то она скажет тебе в глаза честно и без обиняков». «Ну, спасибо, успокоил». Кивнул я и повернулся к Дюреру. «Капитан, вы слышали, что сказал губернатор? Выполняйте».
«Если позволите заметить, командир», — прищурился ветеран. «Оба корвета отшвартовались от причала и сейчас ведут нас, контролируя наше перемещение».
«Да и хаос бы с ними», — нахмурился я. «Пусть ведут. Возможно, губернаторше полегчает».
«Антон?»
Я повернулся и увидел Миуру, который уже успел помыться и переодеться после того, как вылез из своего саркофага. Выглядел он измотанным.
«Здорово, Уильям!»
Протянул я руку для рукопожатия.
«Выглядишь не очень, если честно».
«Я и чувствую себя не очень, если честно», без улыбки ответил навигатор. «Кажется, у меня есть для тебя послание».
«Какое послание?»
Завис я.
«От кого?»
«Хм, подозреваю, что от твоего демонического друга», — хмыкнул Миура. «На пути сюда, в подпространстве, творилось что-то странное. Непонятные сущности витали вокруг, и проводник очень нервничал.
Нервничал настолько, что в процессе перемещения потребовал изменить условия сделки. А этого на моем веку, да и из рассказов коллег, не случалось никогда. Поэтому был дополнительный расход эссенса. Кивнул я в сторону его саркофага. Аппаратура слежения и жизнеобеспечения на седьмой день нашего путешествия показала резкий скачок расхода драгоценного вещества. Об этом инциденте мне доложил капитан. Я тогда сильно напрягся, ожидая самого худшего, и приказал объявить боевую тревогу. Но показания через некоторое время вернулись в норму, и я успокоился. Хотя сам хотел поговорить с навигатором на эту тему. «Да, именно», — кивнул головой навигатор. «Как правило, во время путешествия поблизости ошиваются разнообразные сущности. Обычно это другие проводники, которые не получили контракт и переживают от этого. Некоторые даже пытаются отщипнуть часть жизненной энергии навигатора, чтобы довольствоваться хотя бы крохами. Так вот, в этот раз это были не проводники. Это однозначно были враждебные сущности. Я, надо признаться, пару раз серьезно очканул. Это была еще одна странность. Сложилось впечатление, что кто-то их к нам не подпускает. Они были похожи на свору боевых псов, которых хозяин удерживает на поводке». Миура задумчиво почесал переносицу, и я не выдержал. «Ну что за послание? Не тяни!» «Передаю дословно. Назвал корабль в мою честь? Это очень неожиданно. Хотя, не скрою, приятно. Осторожней на ронде, будь наготове. Это все». «Ты видел его?»
«Нет», — ответил Уильям.
«На какой-то момент в проводника кто-то подселился. Вот именно в этот момент я очканул сильнее всего. Думал, что его захватила враждебная сущность. Но оказалось, он всего лишь хочет передать послание.
Командир, мы пришвартовались. И кто-то уже тарабанит во входной шлюз», — доложил Дюрер.
«Капитан, осторожно, чтобы не создавать панику среди мирного населения, разместите всех людей на боевых постах. Возможно, нас ожидают неприятности».
«Интуиция?»
— нахмурился Максимилан. «На этот раз нет. Один друг предупредил».